Выпуск новостей подготовила и представила вам Анна Бокина. Во втором часе утренней программы «Время свободы» сегодня, 11 декабря. Расследование причин пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» в Абхазии. Завтра выборы президента республики. Дело о подрыве поезда «Невский экспресс» в 2007 году снова в суде. Эти темы – обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Еще раз напомню тему общения с нашими слушателями. Какой вид транспорта вы считаете самым безопасным? В середине часа мы ждем звонков в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. СМС-сообщение посылайте на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 10 55. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И не забывайте, что ответить на этот вопрос, какой вид транспорта вы считаете самым безопасным, вы можете также на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. По последним данным, в результате пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» погибли 139 человек. Около 100 пострадавших остаются в больницах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Продолжается расследование причин пожара. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» из Перми наш корреспондент Анастасия Сечина. Анастасия, здравствуйте. Появились ли новые данные о ходе расследования?
Здравствуйте. Что касается расследования, то вот последние сведения, которые у нас есть, касаются техпаспорта помещения «Хромой лошади». Выясняется, что он имеет признаки подделки. Под документом стоит поддельная подпись директора в ГУП «Ростехинвентаризация Федеральная БТИ» по Пермскому краю. И в правоохранительных органах сообщают, что серьезные сомнения вызывает также подлинность имеющейся на документе печати. Напомню, что в соответствии с этим техпаспортом, в этом техпаспорте площадь заведения занижена на 200 квадратных метров, то есть по документам меньше на 200 квадратных метров, чем она является в реальности. И кроме того, по документам в клубе имеются витражные окна, на самом же деле они заложены кирпичом. Сейчас следствие сосредоточено как раз вот на этой самой реконструкции, в результате которой появились дополнительные метры и исчезли витражи, и появилась вот эта стена. Эта реконструкция по имеющимся данным произошла в 2003-2004 годах. Губернатор по этому поводу сказал, что очевидно, это грубое нарушение, допущенное собственниками, арендаторами, бюро технической инвентаризации, органами пожарного надзора. Но, конечно, более детально с этим вопросом будет разбираться следствие. И как раз сейчас специалисты обратились в Пермикам, располагающим видео и фотоматериалами с изображением фасада и интерьера в период с 2001 года по настоящее время. Ну а кроме того, сейчас расследуются случаи мобильного мошенничества. Это уже не связано непосредственно с трагедией, а связано с тем, что произошло после нее, когда многие пермяки получили на свой телефон смс-сообщение с просьбой срочно перечислить деньги в фонд помощи, либо положить деньги на телефон, потому что отправитель находится в больнице. Вот по этому поводу тоже сейчас идет расследование.
Спасибо, Анастасия. В прямом эфире из Перми была корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Сечина. Завтра, в субботу, 12 декабря, в Абхазии пройдут выборы президента. На пост главы республики претендуют 5 кандидатов, среди которых и нынешний абхазский лидер Сергей Багабш. Эти президентские выборы проходят в более спокойной обстановке, нежели предыдущие. Об этом мы беседовали с обозревателем радиостанции «Эхо Кавказа» Демисом Паландовым.
В основном говорят, что они будут спокойнее, потому что, в принципе, настроения в обществе такие, что повторять нельзя тот опыт, который был на прошлых выборах. С другой стороны, противостояние очень жесткое, и оппозиция, в принципе, уже прогнозирует и фальсификации, и, соответственно, прогнозируются и протесты. Все будет зависеть от того, как пройдет первый тур. Если будет один тур, то наверняка противостояние будет жесткое. Если выборы будут в два тура, то, скорее всего, накал страстей будет поменьше. В прошлый раз было противостояние двух команд, Одна команда была действующего президента Владислава Ардзинба, выдвигался Рауль Хаджимба. Против него выступал Сергей Багапш, он тогда был в оппозиции. И тогда очень деструктивную роль сыграло именно вмешательство России. Россия очень жестко давила в пользу Рауля Хаджимба, и из-за этого произошло такое вот столкновение между сторонниками Багапша, которые проломили буквально стену, чтобы провести своего кандидата. Сегодня этого фактора нет. Россия открыто не озвучила свою позицию по выборам. Единственное, был такой намек, когда Владимир Путин встретился с оппозицией, когда приехал в Абхазию. Но больше таких видимых следов не было.
Рауль Хаджимба и в этих выборах принимает участие?
Да, Рауль Хаджимба один из кандидатов. Но сегодня оппозиция выступила не с одним кандидатом, а выдвинула трех кандидатов. Я думаю, это была такая задумка, чтобы выйти во второй тур. Объединение произойдет только во втором туре. Сегодня три кандидата – это Рауль Хаджимба, Заур Ардзинба и Беслан Будба. Все они представляют оппозицию.
Но лидером, фаворитом этой президентской кампании считается все-таки действующий президент Сергей Багапш.
Да, это так, безусловно, Сергей Багапш является фаворитом, хотя если несколько месяцев назад говорили, что он безусловный фаворит и, скорее всего, победит именно в первом туре, то сегодня, конечно, картина уже другая, и есть сомнения, что он победит в первом туре.
А что можно сказать, какая ожидается активность жителей Абхазии? Многие ли из них пойдут на избирательные участки, будут участвовать в этих выборах президента? Пойдут ли они голосовать?
Знаете, в Абхазии очень слабо развита система соцопросов. Более того, в течение 10 дней до выборов соцопросы вообще запрещены. Поэтому каких-то исследований не проводилось. Но учитывая то, что абхазское общество в принципе политизировано, скорее всего, явка не будет низкой.
Если победу одержит не Сергей Багапш, а представитель оппозиции, чего можно ожидать? Как изменится ситуация в республике? Изменится ли ее отношение с Россией?
Однозначно можно сказать, что отношения с Россией не изменятся. В данном случае в этих выборах нет такой интриги. Если Сергей Багапш на предыдущих выборах рассматривался как не пророссийский, скажем так, кандидат, то сегодня все кандидаты в президенты, безусловно, пророссийские. Есть какие-то нюансы, есть у оппозиции, по крайней мере, есть претензии к Сергею Багапшу, в том числе и по поводу его отношений с Россией.
А что это за претензии?
Например, экономическое сотрудничество, да, что Багапш передает какие-то объекты стратегические российским компаниям. Они не против того, что эти объекты передаются, но они считают, что они передаются не на тех условиях, которые были бы выгодны Абхазии.
Это речь идет в первую очередь о туристической сфере?
Нет, в первую очередь речь идет о сфере транспорта. То есть речь идет о железнодорожном транспорте. Это очень зависит от того, кто победит. Да, если мы говорим о Рауле Хаджимбе, он тоже один из фаворитов, по крайней мере, среди оппозиционных лидеров, судя по всему, он имеет больше шансов набрать большое количество голосов. Это, безусловно, более, наверное, жесткая линия, потому что это сотрудник силовых структур. И это один из элементов его предвыборной кампании. Он решает проблемы таким жестким способом. Если речь идет о Беслане Будба, то он экономист, он бизнесмен, а соответственно здесь упор делается на экономическую политику. Если говорить о Зауре Ардзинбе, он тоже бизнесмен, это директор абхазского морского пароходства. Но о нем очень трудно говорить, он не очень публичная фигура, к сожалению.
Грузинской реакции какой можно ожидать? Непризнание и объявление этих выборов нелегитимными?
Грузия очевидно не признает эти выборы. Михаил Саакашвили уже заявил, что выборы в Абхазии – это пародия на демократию. Было соответствующее заявление Центральной избирательной комиссии Грузии о том, что эти выборы нелегитимны.
В эфире «Радио Свобода» был обозреватель радиостанции «Эхо Кавказа» Демис Паландов. Завтра, в субботу, 12 декабря, в Абхазии пройдут выборы президента. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, четверть десятого.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в Перми возросло до 139. В больницах остается 91 пострадавший, сообщает в МЧС России. В центре Москвы 20 активистов оппозиции провели пикет в канун 15-й годовщины начала ввода войск в Чечню. Премьер-министр России Владимир Путин подписал распоряжение об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим в крушении поезда «Невский экспресс» и при пожаре в Перми. В Дагестане при попытке задержания убиты два боевика. В Северной Осетии в результате камнепада снегопада погибли два дорожных рабочих. В ряде городов России в Международный день прав человека 10 декабря прошли акции оппозиции и правозащитников. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в нашем эфире программу «Поверх барьеров. Российский час». В программе обзор фестиваля «Сезоны» Станиславского, книга «Сухопутные линкоры Сталина» и рассказ о Доме ветеранов сцены в Петербурге. Ведет программу Марина Тимашева. А в программе «Время свободы» вновь обзор центральных российских газет. И сегодня мы выбрали, вернее, сейчас мы выбрали тему десятилетия Союза России и Белоруссии. Встреча двух президентов, Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Об этом
при участии премьера Владимира Путина.
Без сомнения. Валерия Шабаева рядом со мной в студии. Валерия, расскажите нам, как комментируют газеты, что пишут по этому поводу?
Ну, пишут газеты о том, что вчерашнее заседание Высшего Совета России и Белоруссии казалось почти таким же бесконечным, как и процесс строительства союзного государства. Москва и Минск строят это самое государство 10 лет, но конца этой стройки, затеянной еще в прошлом веке, не видно, пишет газета «Коммерсант». Ну, и вот переговоры длились более 8 часов. Так долго переговоры обычно продолжаются в двух случаях: либо когда встречаются закадычные друзья, либо когда стороны ни о чем не могут договориться. Но вот, по мнению «Коммерсанта», первый вариант тут не очень уместен. Вот Аркадий Дубнов в газете «Время новостей» пишет, что когда участники переговоров вышли к прессе, Александр Григорьевич Лукашенко сказал о длительности переговоров, что мы обсуждали имеющиеся разночтения и пытались как-то сблизить позиции наших сторон. Ну вот, по мнению автора, судя по стилю построения этой фразы, попытка оказалась не слишком удачной. Ну, впрочем, что есть удача, что есть неудача. Подробнее. Газета «Коммерсант» пишет, тут уже цитируя Дмитрия Медведева о том, какие результаты переговоров, что принято, по сути, принципиальное решение положительно ответить на различные обращения белорусской страны, касающиеся того, как будет происходить сотрудничество в нефтяной сфере. Ну, президент в детали не стал вдаваться, но на условиях анонимности это сделал источник российской делегации, который пояснил, что речь идет о сохранении льготного пошлинного режима при поставках российской нефти в Белоруссию. Причем белорусская сторона хотела уменьшить нынешнюю ставку, российская на это не пошла, так что вот вроде бы уступка вот такая вот произошла. Еще о чем пишет «Коммерсант», что настоящей удачей белорусской стороны стал подписанный договор о развитии военно-технического сотрудничества. Тут речь идет о том, что каждая из сторон будет передавать другое вооружение и технику в той же комплектации, в которой она использует ее в собственных вооруженных силах. Ну и вряд ли стоит пояснять, какая из сторон будет являться тут поставщиком вооружений, а какая потребителем. Ну, а после того, как были согласованы подписанные документы, на что ушло 5 часов, стороны продолжили обсуждение других насущных проблем в закрытом режиме, но, судя по всему, вот тут-то вот как раз разыгралась настоящая драма. Один из участников переговорных баталий, вырвавшийся из закрытых дверей, чтобы перевести дух, рассказал «Коммерсанту», что белорусская делегация решила не останавливаться на достигнутых договоренностях, развить успех, и приходилось многократно объяснять коллегам из Беларуси одно и то же. Минск не может постоянно жить за счет российских субсидий, не предлагая взамен ничего, что интересует Россию в их экономике. Ну, и еще говорил этот источник такие вещи. Они взрывали предметный разговор бесконечными требованиями о кредитах, льготах, послаблениях и исключениях. Более того, даже прозвучало предложение приступить к давно назревшим с белорусской точки зрения изменениям российских законов и изменить российский закон о Центральном банке. По словам источника, это уже выходит за всякие рамки. Ну и еще буквально пара слов. В заключение Александр Лукашенко заявил журналистам: «Хочу заверить россиян, особо российские СМИ, в том, что на западных рубежах у них есть надежный защитник. Мы для вас ничего не пожалеем». В этот момент среди слушавших белорусского президента российских переговорщиков кто-то довольно громко прошептал: «Да что у вас есть-то?»
Спасибо, Валерия. Обзор газет подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Сегодня Карабулакский городской суд Ингушетии огласит приговор по делу об убийстве владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Он был убит 31 августа прошлого года в милицейской машине по дороге на допрос. По официальной версии, владельца оппозиционного сайта начальник охраны застрелил главы МВД Ингушетии Ибрагим Евлоев. Застрелил случайно, еще раз повторю, прокуратура просит приговорить его к 2 годам колонии поселения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Дело об убийстве бывшего владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева рассматривается второй раз после того, как под давлением потерпевшей стороны Назрановский районный суд был вынужден отказаться от вынесения приговора и передать дело в Карабулакский горсуд республики. Предполагалось, что здесь вынесут более объективный приговор в отношении Ибрагима Евлоева, бывшего начальника охраны главы МВД Ингушетии. Именно он, как говорят следователи, случайно выстрелил в висок задержанному Магомеду Евлоеву, когда сопровождал его на допрос. Правда, адвокат подсудимого, пытаясь убедить суд в полной невиновности своего подзащитного, в ходе слушания утверждал, что Магомед Евлоев при задержании спровоцировал выстрел. Такая позиция защиты несколько озадачивает наблюдателей, говорит член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Все это, как минимум, странно. Убийство Магомеда Евлоева для Ингушетии значило очень много, как и сам Магомед Евлоев. После этого убийства, собственно, и началась эскалация насилия в Ингушетии. После этого убийства кризис в Ингушетии перешел в такую неуправляемую стадию, когда федеральный центр вынужден сместить Мурата Зязикова и назначить нового президента Юнусбека Евкурова. Вообще, в ходе судебных слушаний в позиции защиты обвиняемого выяснилась масса противоречий. Будут эти противоречия учтены при вынесении приговора? Или будут рассматриваться только смягчающие обстоятельства?
Прокуратура требует приговорить Ибрагима Евлоева к 2 годам колонии поселения, считая его виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. О том, каков будет приговор суда, станет известно сегодня. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Руководитель Москомнаследия Валерий Шевчук, подводя итоги уходящего 2009 года, привел многочисленные примеры нарушения законодательства по охране памятников истории и культуры. Чтобы противодействовать этому, за последние 11 месяцев в столичную прокуратуру направлено 84 обращения. По нескольким из них в связи с уничтожением или повреждением объектов культурного наследия возбуждены уголовные дела. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Лили Пальвелевой.
Москва, говорит Валерий Шевчук, не может похвастаться бережным отношением к памятникам старины.
Где-то по незнанию, а где-то по откровенному умыслу часто встречаются факты правонарушений в области законодательства по охране культурного наследия. Где-то эти нарушения незначительные, связанные с незначительными перепланировками, вывешиванием кондиционеров и различных рекламных носителей на фасадах, а где-то имеются, к сожалению, открытые случаи вандализма.
Если судить по фотоснимкам, которые Валерий Шевчук продемонстрировал на пресс-конференции, лучше всего удается борьба с мелкими нарушениями. А вот противостоять застройщику, который до неузнаваемости уродует или вовсе сносит памятник архитектуры, чтобы на его месте возвести что-нибудь коммерчески привлекательное, намного труднее. Впрочем, случается, что здание угасает просто потому, что долго находится в небрежении. Тем не менее, Валерий Шевчук полон решимости.
Эти пользователи, эти нарушители, которые всячески пытаются сегодня задействовать весь ресурс юридический и не только юридический, административный, пытаясь уйти от ответственности, все равно от ответственности не уйдут. Комитет по культурному наследию примет все меры, чтобы нарушения были устранены, а нарушители понесли наказание. На следующий год и этот год зоной нашего особого внимания будет Лубянка, 14, строение 3, это дом Орлова-Денисова. Мы все равно доведем процедуру изъятия в судебном порядке, чтобы этот памятник обрел того пользователя, который смог годовщине, к 200-летию празднования победы, все-таки был приведен в порядок. Это же, конечно, ситуация, связанная с объектом федерального наследия. Славяно-греко-латинская академия Никольская, 7-9. Мы выиграли суды. Сейчас взыскиваем ущерб с нарушителя. Возбуждено соответствующее уголовное дело. Еще один объект, который вызывает у нас чувство огромного возмущения, это клуб «Фабрики Свобода», архитектор Мельников, по улице Вятская, 41. Это объект, который может быть всем известен как зал для проведения различных культурно-массовых мероприятий. Что получилось? Компания заключила инвестиционный договор на реставрацию этого памятника. Сам по себе памятник конструктивизма, но вместо того, чтобы привести его в духе той проектной документации, которая была согласована, внутри провела работы в стиле такого классицизма с элементами позолоты и сегодня пытается всячески оспорить и сохранить этот объект. К сожалению, в судебном порядке правительство Москвы в лице Департамента потребительского рынка и префектуры Северного административного округа, а префектура была стороной по инвестконтракту, проиграло все суды. То есть суд сегодня подтвердил, что все, что там было сделано, соответствует духу и букве закона. Так вот, мы подняли из архива всю документацию, установили, что имеет факты подлога документов, установили рабочее взаимодействие с прокуратурой. И сейчас принимаем все меры для того, чтобы изъять этот объект культурного наследия.
Координатор общественной организации «Архнадзор» Константин Михайлов считает крайне важными и обнадеживающими вот какие перемены.
То, что эти слова «памятник», «наследие», «нарушение», «искажение» и прочее зазвучали в судах, это уже большой сдвиг по сравнению с всем предыдущим периодом. Московское наследие нынешнего руководства, в отличие от предыдущего, эту тему стало активно внедрять в юридическую практику. Как только этот чудовищно неповоротливый механизм заработает, с охраной памятников в нашей стране станет гораздо легче, потому что стоит пройти хотя бы одному процессу, и один или два реальных чиновника, девелопера, хозяйственника сядут на скамью подсудимых, не говоря уж о камере, то все остальные задумаются, а можно ли вот так вот обращаться с наследием? Нельзя, за это снесут голову. Правда, как показывает наша юридическая практика, даже несмотря на положение решения судов. Дела эти тянутся очень долго, осложняются кассациями, встречными исками и тому подобными юридическими проволочками. И проходят месяцы и даже годы, а в судьбе, собственно, памятников ничего не улучшается. Скажем, выигран иск по изъятию дома Пожарских на Большой Лубянке у нерадивого собственника. Но пока идут встречные кассации иски, с домом ничего нельзя делать, он продолжает разрушаться. Ни противоаварийные, ни реставрационные работы там невозможно.
При этом Константин Михайлов не может припомнить ни одного случая за весь 2009 год, когда бы и судебное решение было вынесено в пользу какого-нибудь старинного дома, и он бы реально, а не на бумаге, сохранил или вернул себе исторический облик. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В 11 часов слушайте в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Юридический аспект украинских президентских выборов Виталий Портников, ведущий программы, обсуждал с профессором Киево-Могилянской академии, бывшим вице-спикером Верховной Рады Украины Виктором Мусиякой. Ну а следующие полчаса в программе «Время свободы» мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Сегодня тема общения с нашими слушателями «Транспорт и безопасность на транспорте». Какой вид транспорта вы считаете самым безопасным? Это вопрос нашей сегодняшней программы. Еще раз повторю, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы слушаете радиостанцию «Свобода». В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных новостях. Число жертв пожара в Перми возросло до 139. В больницах остается 91 пострадавший, сообщили в МЧС России. За прошедшие сутки в Москве скончались 8 пострадавших. Прокуратура Перми завела уголовное дело в отношении руководителей пожарного надзора Пермского края. Карабулакский суд Ингушетии сегодня, как ожидается, вынесет приговор по делу о гибели владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева, погибшего 31 августа 2008 года в милицейской машине по дороге на допрос. Премьер-министр России Владимир Путин подписал распоряжение об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим в крушении поезда «Невский экспресс», а также при пожаре в Перми. В Дагестане в окрестностях селения Талги при попытке задержания убиты 2 боевика. В Новгороде сегодня возобновятся слушания по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в 2007 году, когда в результате крушения пострадали 19 человек. В Ировском районе Северной Осетии 2 дорожных рабочих погибли и один был тяжело ранен в результате камнепада. Тверской суд Москвы приступит к рассмотрению иска сопредседателя партии «Правое дело» Леонида Гозмана к мэру Москвы Юрию Лужкову. Гозман добивается компенсации морального вреда в размере около 650 миллионов рублей за высказывание Лужкова, который назвал его клеветником. Власти Северной Кореи после трехдневных переговоров со специальным посланником США заявили, что хотят продолжить сотрудничество с Штатами и сблизить позиции с Вашингтоном по ядерному вопросу. 10 декабря отмечался Международный день прав человека. В ряде городов России прошли акции оппозиции и правозащитников. Лидеры политических партий Греции на специальной встрече обсудят пути спасения страны от банкротства. Внешний долг Греции составляет 300 миллиардов евро. Это была краткая сводка новостей.
Краткую сводку новостей вам представила Анна Бокина. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в утренней программе «Время свободы» говорим о безопасности транспорта. Спрашиваем наших слушателей, какой вид транспорта вам кажется наиболее безопасным. Сейчас мы будем принимать звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ответить на этот вопрос вы можете также, отправив нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Номер пейджера в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И ответить на этот вопрос, какой вид транспорта вы считаете самым безопасным, вы можете также и на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Ну а в Новгородском областном суде сегодня возобновляется процесс по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в 2007 году. Напомню, что в результате той катастрофы никто не погиб. С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
Первый «Невский экспресс» был подорван недалеко от Малой Вишеры 13 августа 2007 года. Тогда обошлось без жертв. Пострадали 60 человек. 30 из них попали в больницы. Прокуратура считает, что за тот взрыв ответственна группа под руководством известного чеченского боевика Доку Умарова. В организации преступления подозревают находящегося в розыске военнослужащего Павла Косолапова, которого называют также русским ваххабитом. На скамье подсудимых двое – жители Ингушетии Макшарип Хидриев и Саламбек Дзакхиев. По мнению следствия, они приобрели и доставили взрывчатку в район крушения поезда. За два дня до крушения второго Невского экспресса Макшарип Хидриев вдруг признался в том, что именно он привез взрывчатку, и рассказал, что под давлением следователей оговорил второго подсудимого Саламбека Дзакхиева. Впрочем, очень скоро он от своих признаний отказался. Заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков не придает этому факту большого значения.
Признание вообще мало о чем говорит. Если мы возьмем теорию права, то признание – это важное доказательство, которое стоит пунктом 6, 7, 16. Поэтому если мы хотим абсолютно объективно смотреть на любое дело, на любое событие, то сначала мы говорим о фактах и доказательствах, а потом говорим, а кстати, он еще и признался. И вот тогда это абсолютно корректно. А если мы слово «признался» ставим во главе, то мы все равно скатываемся в те времена, об этом знаем, о царице доказательств и так далее.
Оба подсудимых обвиняются в причинении вреда здоровью средней тяжести и в незаконном приобретении, передаче и перевозке взрывчатых веществ организованной группой. Им грозит до 20 лет лишения свободы. На суде будет продолжен допрос свидетелей. Что касается расследования причин крушения второго Невского экспресса, то здесь об успехах говорить рано. Никто пока даже не задержан.
Более того, в оперативно-следственной бригаде есть версии, но нет тех фактов, которые позволили хотя бы конкретно работать персонально. Чего конкретного нет.
Сейчас спецслужбы снова задерживают тех, кто подозревался в подрыве Невского экспресса в 2007 году, но был отпущен за отсутствием улик. В первую очередь это знакомые русского ваххабита Павла Косолапова. Евгений Вашенков уверен, что работа предстоит сложнейшая и кропотливейшая, и она может затянуться на долгие годы. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Сейчас принимаем звонки в прямой эфир. Какой вид транспорта вы считаете самым безопасным? Это вопрос нашей программы. Телефон 8 800 222 12. И первой до нас дозвонилась Марина Николаевна из Москвы. Марина Николаевна, доброе утро.
Здравствуйте.
Как вы ответите на наш вопрос?
Вы знаете, вот когда в молодости мы считали самым безопасным транспортом, это общественный транспорт. Без сомнения, метро. Но теперь общественный транспорт, он совершенно такой же, как автомобильный. Самый опасный, конечно, транспорт – это автомобильный, потом авиационный. И общественный транспорт совершенно встал вровень с автомобильным, потому что все эти страшные столкновения маршруток, автобусы горевшие, даже метро, которое, в общем, до сих пор остается наиболее, как говорится, ну, для обывателей спокойным транспортом. Мы услышали вот передачу о том, что над станциями, над всеми какие-то пустоты шестиметровые, что в любой момент там может обвалиться Александровский сад, стоит на каких-то балках.
Ну, будем надеяться, что понимаете, московские власти следят за состоянием метро.
Осторожно, осторожно ходишь, как говорится.
Ну, а про поезда, если говорить, вот вы говорили про авиацию, про автомобили.
Да. Уж после Невского экспресса считается, тот, кто взял на него билет, это просто какой-то камикадзе, рокер и какой-то, в общем, даже не знаю кто. Только так. У меня сын за границей, я говорю, смотри, не сядь, не дай бог, на этот экспресс. Уж не знаешь, чем добираться до дому, чтобы тебя не взорвали, не столкнулись мы. Очень, все в плохом состоянии, а транспорт в ужасном состоянии.
Это был звонок из Москвы от Марины Николаевны, нашей слушательницы. Еще раз напомню вопрос программы. Какой вид транспорта вы считаете самым безопасным? Сергей Митрофанов пишет. Самые богатые люди Земли передвигаются на автомобилях и самолетах. Я им доверяю. По-моему, еще где-то очень близко находится космический туризм. Еще один звонок из Москвы. Александр Николаевич, здравствуйте. Как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро. Ну, я бы ответил так, что все-таки любой вид транспорта, это без человека его представить невозможно, а с человеческим, так как у нас с человеческим материалом, надо сказать, очень скверно в стране обстоит, поэтому, вот, так сказать, все виды транспорта могут быть опасными. И поэтому я предпочитал бы, конечно, вот тут человек говорил о велосипеде, вот если трехколесный и дома, то это безопасно. А вот если надо куда-то по делам, то я, так сказать, обратился бы к опыту нашего замечательного героя Иванушки, который пользовался ковром-самолетом, сивкой-буркой, это, кстати, вот кауркой, вот, а не Ламборджини. Так что, вот, я думаю, все-таки вот это самые безопасные виды транспорта.
Александр Николаевич, да. Ну, а если серьезно говорить, если вам нужно будет ехать на достаточно дальнюю дистанцию, на продолжительное время находиться в пути, какой вид транспорта вы выберете? Автомобиль, поезд, самолет? Что для вас, что вам кажется наиболее безопасным?
Ну, вы знаете, конечно, опыт работы на транспорте железнодорожном 40 лет и, более того, занимаясь вопросами безопасности, конечно, он статистически по количеству перевезенных пассажиров, он наиболее безопасен. Самолетами тоже приходилось заниматься, а безопасность очень опасный вид транспорта, особенно в России. Но автомобильный это да, только не на наших дорогах. То есть это, конечно, связано с местом, временем и с другими условиями. Ну вот, но машину я свою, когда посмотрел на все это дело, давно продал и передвигаюсь, конечно, в метро в Москве.
Это был звонок из Москвы от Александра Николаевича. А наш слушатель Валентин из Минска пишет, ну, все-таки самым безопасным, кроме ног, как многие наши слушатели сегодня присылали такие сообщения, считаю железнодорожный транспорт. И еще есть сообщение с нашего интернет-сайта. Ну, в принципе, все сообщения я прочитал уже в предыдущем часе. И как вот пишут наши слушатели, вот один из наших слушателей тоже с юмором отнесся к нашему вопросу сегодняшнему, написал, что для него самый безопасный вид транспорта – это диван. Вот такие ответы мы сегодня получили на вопрос, какой вид транспорта вы считаете самым безопасным от наших слушателей. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас мы вновь читаем газеты, и, судя по публикациям, в российских изданиях за гибель в СИЗО юриста Сергея Магнитского. Это довольно известная история. Никого не накажут. С подробностями наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия сейчас рядом со мной в студии. Почему делают такой вывод газеты?
Ну, вчера стало известно, что вот это скандальное уголовное дело о смерти в СИЗО 16 ноября юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, возбужденное по прямому указанию президента России Дмитрия Медведева, может быть прекращено за отсутствием состава преступления. По результатам вскрытия эксперты установили, что господин Магнитский умер от острой сердечной недостаточности, которая наступает, как правило, внезапно, и на симптомы которой он никогда не жаловался. Вот о результатах экспертизы вчера сообщило агентство «Интерфакс», сославшееся на анонимный источник в правоохранительных органах. Получить официальное подтверждение вчера «Коммерсанту» и остальным газетам, которые сегодня об этом сообщают, не удалось. Однако, если эта информация правдива, то фактически это означает, что уголовное дело о неоказании помощи больному и халатности будет прекращено за отсутствием состава преступления, ибо Сергей Магнитский, находясь в СИЗО, никогда не жаловался на боли в сердце. Об этом говорили «Коммерсанту» адвокаты и мать господина Магнитского. Подтверждает это и справка из СИЗО о медицинском освидетельствовании юриста, которую он прошел 10 ноября. Впрочем, газета отмечает, что еще и летом его обследовали в СИЗО, и там говорилось только о том, что пациент страдает желчнокаменной болезнью и холециститопанкреатитом в острой форме, а работа сердца вроде бы была нормальная. Так что все эти обстоятельства могут говорить либо, что заболевание было тяжело диагностировать, либо, что оно наступило внезапно и протекало скоротечно, что не дало возможности оказать Сергею Магнитскому своевременную медицинскую помощь. Ну и отмечает «Коммерсант», что диагноз острая сердечно-сосудистая недостаточность указан и в свидетельстве о смерти юриста. Адвокат Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов вчера сообщил «Коммерсанту», что его о результатах экспертизы следствие пока в известность не поставило. Тем не менее, происходящее вызвало у него досаду и негодование. Официальной информации о расследовании у него нет, а то, что он слышит в новостях, по его словам, неприемлемо. Ну, газета добавляет к этому, что и мать Сергея, Наталья Магнитская, тоже ничего об этом не знала. Добавляет еще издание то обстоятельство, что общественная палата проводит собственное расследование гибели Сергея Магнитского. И, как рассказала изданию член палаты, руководитель общественного совета при Федеральной службе исполнения наказания Мария Канабих, в настоящее время стоит задача проверить все жалобы, написанные Магнитским, за срок его ареста. Ну, а главная проблема, по словам Марии Канабих, в том, что служба не торопится идти навстречу общественному расследованию, хотя, в общем-то, ФСИН до сих пор и не отрицал своей вины.
Спасибо, Валерия. С самого раннего утра газеты читала моя коллега Валерия Шабаева. Следующий обзор прессы в программе «Свобода в полдень» в 12 часов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в Перми возросло до 139. В больницах остается 91 пострадавший, сообщают в МЧС России. В центре Москвы 20 активистов оппозиции провели пикет в канун 15-й годовщины начала ввода войск в Чечню. Премьер-министр России Владимир Путин подписал распоряжение об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим в крушении поезда «Невский экспресс» и при пожаре в Перми. В Северной Осетии два дорожных рабочих погибли в результате камнепада. Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция предупреждают о возможности введения новых санкций против Ирана. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил о готовности Вашингтона оказать помощь в расследовании терактов в Багдаде. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Жителям Томска и области Радио Свобода ближе к вам, чем раньше. Свобода – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу swobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Программу «Время свободы» продолжит выпуск экономических новостей. Сергей Синицкий расскажет, в частности, о том, что в Подмосковье может появиться китайский автомобильный завод.
Международные резервы России за неделю с 27 ноября по 4 декабря увеличились на 1,5 миллиарда долларов или на 0,3%, составив 451,2 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Компания Great Wall, крупнейший в Китае частный производитель автомобилей, заявила о планах начать в 2010 году строительство своего сборочного завода в Московской области, сообщил китайский деловой журнал China Pro. Объем инвестиций в проект оценивается в 25 миллионов долларов, а мощность завода по планам составит от 25 до 50 тысяч автомобилей в год. В третьем квартале 2009 года, по данным Ассоциации европейского бизнеса в России, китайская компания Great Wall продала на российском рынке чуть более 2000 автомобилей. Китай вводит с 11 декабря антидемпинговые импортные пошлины на ввозимую в страну металлургическими компаниями России и Соединенных Штатов так называемой трансформаторной стали, используемой в производстве электрических трансформаторов, генераторов и электродвигателей. Ставка пошлины может достигать 20%. Министерство торговли Китая обвиняет соответствующие российские и американские металлургические компании в демпинге, то есть продаже этой стали в Китае дешевле, чем на своих внутренних рынках. В России крупнейшим производителем трансформаторной стали является Новолипецкий металлургический комбинат. В общей структуре его выпуска доля трансформаторной стали не превышает 1%, однако ее текущая цена почти в 6 раз выше среднего уровня цен по всему ассортименту комбината в целом. В России, в свою очередь, применяются антидемпинговые пошлины в отношении некоторых сортов стали, поставляемых из Китая, крупнейшего в мире ее производителя. Ставки этих пошлин могут достигать почти 30%. Японская электротехническая корпорация Panasonic объявила о покупке более 50% акций другой японской компании этой индустрии – Sanyo, являющейся крупнейшим на сегодня в мире производителем литий-ионных аккумуляторов и батарей. Объем предстоящей сделки – 4,6 миллиарда долларов. По прогнозам экспертов компании Panasonic, объем мирового рынка литий-ионных аккумуляторов в течение ближайших 10 лет увеличится в 5 раз.
Новости экономики подготовил и представил вам Сергей Синицкий. Свергнутый в июне этого года президент Гондураса Мануэль Селая заявил о готовности покинуть страну, однако до сих пор этого не сделал. Гондурас остается в центре внимания мировых средств массовой информации. Подробнее о ситуации в этой центральноамериканской стране мой коллега, специалист по политике и истории испаноязычного мира Александр Гостев.
Давайте я для начала напомню суть дела. Нынешнее временное правительство Гондураса, которое возглавляет Роберто Мичелетти, разрешило Селае выехать вместе с семьей в Мексику. Речь идет о нем, о его супруге, о двух детях и еще о ближайшем помощнике-советнике Расселе Томе. Уже третий месяц Мануэль Селае фактически сидит в осаде в здании посольства Бразилии в столице Гондураса, Тегусигальпе, откуда он пытается руководить своими сторонниками, откуда он пытался участвовать в досрочных президентских выборах в конце ноября, и откуда он делал все свои громкие, я бы сказал, театральные заявления. До сих пор у бразильского посольства стоят подразделения гондурасской армии и полиции, и вот пытаются собираться сторонники Селаи.
Александр, а почему Селая укрывается именно в посольстве Бразилии?
Потому что Бразилия, как и Мексика, их президенты и правительство, они политические и экономические лидеры региона, они с самого начала твердо поддерживали Мануэля Селаю и до сих пор именно его считают законным президентом страны. Так вот, Мексика заявила, что сейчас примет Селаю в качестве почетного гостя, и вот именно вокруг того, в каком качестве, в каком статусе Мануэль Селая покинет Гондурас и приедет в Мексику, и разгорелись все эти словесные баталии, пока словесные, замечу. Роберто Мичелетти и будущий избранный только что президент Гондураса Порфирио Лоба все еще опасаются Селаи. Они опасаются даже не того, что вот он как-то сейчас вернется к власти, а того, что он начнет вредить им из-за границы и настраивать против них мировое сообщество. Потому что не только ведь Мексика и Бразилия, но и, конечно, в первую очередь Венесуэла во главе с Уго Чавесом, Куба, Эквадор, Боливия, Никарагуа и Уругвай до сих пор стоят за Селаи, и происходящее в Гондурасе называют огромным ударом по демократии во всей Латинской Америке. Так вот, власти Гондураса хотят, чтобы Силая официально запросил политического убежища, то есть признал поражение, что будет мешать ему в дальнейшем. А Силая в последний момент отказался выйти из бразильского посольства, сказал, что никакого убежища он никогда не попросит. Он вообще заявил об угрозе своей жизни в случае, если он покинет посольство, и что он якобы вообще никаких переговоров о выходе наружу, на улицу ни с кем не вел.
Опять же, насколько я себе представляю, итоги досрочных президентских выборов в Гондурасе многие государства до сих пор не признали, и в первую очередь речь идет о регионе.
Да, но, опять-таки, в первую очередь, я отмечу, что США их признали, а это очень немаловажно. А не признают итоги этих выборов, я сейчас говорю о Латинской Америке, я повторяю, весьма специфические левые правительства. И таким лидером был популист Мануэль Силая, который старательно копировал более старшего товарища, президента Венесуэлы Уго Чавеса. То, что сейчас происходит в регионе, это событие, по мнению очень многих экспертов, геополитического масштаба. И, как говорят эксперты, и либеральные, и консервативные, это может стать испытанием для США и испытанием новых разновидностей левых и социалистических идей, ну, с национальной такой особенной латиноамериканской спецификой в 21 веке.
Вопрос Александру Гостеву задавал мой коллега Андрей Широградский. Завершит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас репортаж из Мадрида. Метрополитену, столице Испании, только что исполнилось 90 лет. По последним опросам жителей и данных городских властей, метро остается самым популярным, перспективным и быстро развивающимся транспортом Мадрида, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Когда в самом начале 20 века одна из частных мадридских компаний выступила с проектом строительства столичной подземки, у местных банкиров доверие эта затея не вызвало. Так что деньги на проект собирались с большим трудом. Даже тогдашнему королю Испании, Альфонсу XIII, чтобы поддержать начинание, пришлось выложить из собственного кармана значительную сумму. Правда, после открытия первой линии метрополитена, которая связывала центр города с северной окраиной, все изменилось. Метро заслужило доверие и стало быстро расти. Новые станции и линии появлялись как грибы после дождя. Постоянно пользовались метро поначалу в основном люди состоятельные. Билеты были довольно дорогими. Говорит советник по транспорту мадридской мэрии Мануэль Ламела. Мадрид стал 14-м по счету городом в мире, где появилось метро. Для простого люда это был не столько транспорт, сколько развлечения, причем не дешевые. Покататься приходили сюда, нарядившись по праздникам всей семьей. При строительстве произошла ошибка в расчетах, и колея мадридского метро оказалась на 1 сантиметр шире, чем в других европейских городах. Рассказывает начальница отдела эксплуатации метрополитена Антония Сан-Андрес. Ошибка произошла из-за английских инженеров, которые работали на строительстве. Вся документация у них была составлена в футах, а при переводе в нашу метрическую систему появился лишний сантиметр. Строительство мадридского метрополитена не прекращалось даже в гражданскую войну в конце 30-х годов, хотя некоторые линии в те времена были закрыты, поскольку использовались для хранения боеприпасов и как бомбоубежище. Новый импульс развития мадридского метрополитена получило в 1979 году, когда он перестал быть частным предприятием и перешел в руки городской и областной администрации. Если первая линия, построенная в 1919 году, насчитывала 8 станций, то теперь в мадридском метро их почти 300, хотя общая протяженность составляет всего 284 километра. Расстояние между станциями бывает здесь меньше километра. Это удобно для жителей. Обслуживают пассажиров 7500 служащих, включая частную невооруженную охрану, говорит начальник отдела безопасности метрополитена Хуан де Вильяну. Что касается вопросов безопасности, то они решаются с применением современных технологий. На каждой станции у мониторов постоянно дежурит охрана. Видеокамерами просматриваются все платформы и переходы. Камеры устанавливаются в каждом вагоне. Сегодня мы можем с удовлетворением сказать, что мадридское метро – одно из самых безопасных в мире. В 90-е годы метро связало со столицей несколько городов-спутников, расположенных в основном к югу от Мадрида – Алькоркон, Фуэнлабрада, Хетафе и так далее, а также международный аэропорт Барахас. А совсем недавно мадридские власти нашли решение транспортной проблемы западных и северо-западных пригородов. Проехать туда теперь можно, пересев из городского метро на скоростной трамвай, причем тут же под землей. Трамвай, хотя и выходит затем на поверхность, идет по особой, отгороженной от остального транспорта территории и называется «легким метро». Дело в том, что традиционный трамвай исчез в Мадриде еще в начале 70-х годов прошлого столетия, поэтому его современный клон получил и более современное название. Говорит начальник отдела развития мадридского метрополитена Лауриано Фернандес. Легкое метро – это транспортное средство, которое больше всего подходит для связи городского центра с растущими пригородами столицы. Его строительство обходится недорого и быстро окупается. К тому же этот вид экологически чистого наземного транспорта пришелся по душе горожанам. Мадридское метро не задумывалось как дворец для народа, поэтому его станции по своей архитектуре непримечательны и не отличаются одна от другой. К 90-летию метро в Мадриде открылся тематический музей. Он разместился на станции Чамбери, которая почти полвека простояла закрытой. Станцию восстановили в первозданном виде, какой она была в 20-е годы. Здесь можно увидеть буквально все, что связано с метро, от билетов разных эпох, формы служащих до вагонов. Что касается цены за проезд в мадридском метрополитене, то она составляет сегодня 1 евро. Однако, если вы приобретаете билет на 10 поездок, то каждый вам обходится в 60 сантимов. Еще более выгодно, как и в других странах, покупать месячный проездной.
Рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Надежда Перцева, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Ключевые положения Нобелевской речи президента США Барака Обамы в день вручения ему ежегодной премии мира. Ведущий программы Владимир Кармурза обсуждал с правозащитником Еленой Боннер и директором Института США и Канады Российской Академии Наук Сергеем Роговым. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сильно опасной обстановке. Мочи продолжаются.
За подобными преступлениями обычно следуют меры наказания к тем, кто
проявил халатность. В современной России не намного лучше, чтобы она была...
Во время избиения нападавшие повторяли лишь одну фразу. Это тебе за твои занятия.
Нас не удивит, если Северная Корея попытается затронуть...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.